Совершенно удивительные вещи. Вот я как-то рассказывал, как один историк Первой Чеченской войны, как один боевик, хулиган. Хулиган-мальчишка, который никогда не учился, ничего путнего не сделал, потому что всю свою жизнь прожил на улице, зато умел отчаянно драться. И вот как он, попав в чеченских плен, с помощью этой драки спас несколько человек. И тогда, когда он это делал, он понимал, зачем вся жизнь. Она бессмысленна со всей точки зрения. Но ни к чему она не шла. Но когда он встал вот в поединке, чтобы освобождать наших русских пленных солдат, он понимал, зачем все это было. Почему он вырос именно таким? Откуда? Вот человек, например, митрополиту Антонию пишет письмо. Это Вторая мировая война. Вот он пишет: я наконец-то понял, почему я таких огромных размеров. Когда мы идем в атаку, за моей спиной прячутся два солдата. Он понял, что Бог сделал его защитой для двух солдат, чтобы за его спиной они прятались, чтобы они вернулись домой живыми. Бог его для этого создал. И у него мирно на душе. Ты понимаешь, почему что-то в твоей жизни происходит и какой в этом смысл? Когда ты, например, там учишь английский язык и не можешь найти работы, и не понимаешь, зачем все это надо, проходит 30 лет, и знание английского языка спасает жизнь какому-то человеку. Нам не дано это все знать, нам просто надо делать то, что от нас сегодня требуется, именно от нас, именно сегодня. Это первое, что хочет сказать Христос, когда вот говорит: не ваше дело знать времена и срок. А второе, вторая причина, по которой он так говорит, она потому, ну то есть такого рода эта причина, что, понимаете, почему, собственно, наступает конец мира? Вот вы как думаете, почему? Ну почему? То есть потому, что верующие перестают быть верующим. Мы думаем, что дата какого-то там конца, она написана где-то в сокровенном месте и спрятана в сундуке, который надо открыть в нужное время, да, скрыть конверт после моей смерти. Вот открыть нужное время, и мы увидим дату, когда все кончится. Нет. Все очень динамично. Верующие хранят мир. Верующие. Мы соль земли и свет миру. Если соль потеряет силу, то что делает ее соленой? Вы понимаете, что соль хранит пищу от порчи. Так ведь? Засыпали ее солью, и пища хранится. А если соли нет, у вас нет способа сохранить эту пищу. Она сгниет. Если православные – это соль, пока они есть, мир не портится. Как только эта соль исчезает, мир сгнивает. То есть от нас, от христиан, зависит, что будет дальше с миром. А нам говорят: да нет, что вы, все зависит от Бильдербергского клуба, все зависит от тайных закулисных чиновников. Все зависит от президента США или там от этого, как его там, Рокфеллера. Все от них зависит на самом деле. Если, так в этом весь смысл. Если христианин думает, только думает, что судьбы мира в руках Сороса, то они в руках Сороса. Все. Единственный человек, который должен был засвидетельствовать и сказать: нет, мир в руках Бога, что Бог захочет, то и сделает. Сорос всего лишь орудие в его руках. Если он так скажет, другой скажет, Сорос бессилен. Потому что люди веруют, и вера хранит мир от распада. А если даже верующие христиане, сегодня причащающиеся телу и крови Иисуса Христа, выходя из храма, смотрят, за время службы целый час простояли в интернете, не лазили, смотрят, вот опять Сорос что-то сделал, вот бедолага, что делает, а все напрасно, все, теперь он всех нас убьет, всех сожрет, всех погубит, все. Ты зачем тогда причащался? Ты кому тогда причащался? И зачем и кому? Ты с Богом соединялся. А зачем? Не надо было тратить время. Надо было срочно писать Соросу письмо. Дяденька Сорос, защити меня от самого себя. Очень страх перед тобой замучил мою душу. Дай мне денег, тебе все равно не убудет. Я буду твоим сторонником. Это логично. Если Сорос владыка мира, то надо с ним выстраивать отношения, надо просить его помочь себе. И тогда тебе не страшно. Ну и что, что Сорос захватит все? А у меня есть доверительная грамота. Вот. Он меня знает, он со мной ничего не сделает. А вы вместо того, чтобы писать владыке мира письма, тратите время попусту, полночи молились с канонами, потом пошли соединяться со Христом, который с вашей же собственной точки зрения ничего не делает и сделать ничего не может. Вот. Это же глупо. Вы полсубботы и полвоскресенья потратили на общение с существом, от которого не надеетесь получить помощь. Зачем? За это время можно было давно английский выучить и письма не только Соросу написать, ну и Ротшильду, и Рокфеллеру, и даже президенту Соединенных Штатов Америки, тем, что попросили у политического убежища, он бы дал американское гражданство, и жили бы себе припеваючи. Вам-то какая разница? Если они владыки мира, надо с ними общаться, вступать во взаимодействие. Если владыка мира Христос, тогда почему боитесь какого-то Сороса? Где логика? Вот это разрушает землю. Вот это. Не Сорос, не Рокфеллер, а наша вера в то, что именно они управляют землей. Вот это беда. Если соль потеряет силу, то что сделает ее соленой? Если христианин, сегодня сочетавшийся со Христом, не верит в то, что Христос может его защитить, если он боится каких-то людей вообще, вопреки всей своей вере и всему Священному Писанию, то вот это разрушает землю. Мы не верим Христу. Веры у нас ноль. Вообще никакой. Поэтому все рушится. Не Христос разрушает мир. Это наше неверие разрушает мир. Мы настолько привыкли жить, демонстрируя христианский образ жизни, но при этом совершенно не веруя в него, что мы привыкли к этому состоянию. И у нас все прекрасно уживается. У нас по притче молитва стала не первым средством помощи при напастях, а последним. Но когда все уже не помогает, ну, пойду уж теперь помолись, куда деваться-то. Надеяться больше не на что, только на Бога осталось надеяться. То есть мы к Нему бежим не как к первому, а как к последнему, когда уже все остальные перестали помогать. Вот это разрушает мир. И поэтому Христос говорит своим ученикам, что дело на самом деле именно в этом. Дело в том, что вы спрашиваете, когда наступит конец мира. Отец знает, но все зависит от вас. Он может и наступить еще много-много тысяч лет, то вам мешает. Будьте тем, кем вы должны быть. И все будет мирно, все будет хорошо, все будет правильно. А для того, чтобы вера наша была верой, для того, чтобы действительно Христос был в нашей жизни, мы должны делать то, что святые отцы называют стяжанием Святаго Духа. Мы должны утверждать свое бытие как бытие в вере. Мы должны действительно верить и в соответствии с верой своей жить. И тогда все будет иначе. Ну вот, еще один пример приведу. Не про конец света, а про более приятные вещи. Вот, например, все знают, все, это написано на большинстве икон, изображающих Господа Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот, все знают слова, да? Или «потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Ну вот, да любите друг друга. Вот мы стоим в церкви. Хоть кто-то из стоящих в церкви всерьез задумался над этими словами? А? То есть он вот смотрит на икону, молится там о сыне, о дочке, об сдаче экзаменов, о том, чтобы невесту Господь дал, или жениха хорошего, денег побольше, дом новый, вот, гардероб надо поменять, близких простить, там еще что-то. Он стоит и молится. Но он же никого из рядом стоящих не любит и не собирается любить. А за что его любить? А зачем мне его любить? Хотя очевидное свидетельство. Значит, человек не верит, что это необходимо любить другого, вот рядом со мной стоящего в церкви человека. Мы все хотим какой-то реформы. Вот давайте будем обниматься все вместе в храме. Хорошее дело. Но оно может свидетельствовать о любви. А может быть просто формальным действием. Какая разница? От того, что ты обнимаешься с человеком, это может ничего не значить. Вон люди, скажем, сидевшие вместе на зоне, они обнимают друг друга, но вовсе не значит, что они любят друг друга. Вовсе не значит, что они даже будут защищать друг друга. Это ничего не значит. Объятия ничего не значит. А любить можно без всяких объятий. Переживать за человека, стоящего рядом. Просить за него Господа. Вон там девчонка в углу плачет. Чего она плачет? Господи, ну если она так убивается, ну ведь плохо ж ей, наверное. Услыши ее, помоги ей. Дай ей то, что она у тебя просит. Пусть ей будет хорошо. А вот там бабушка стоит в черных одеждах. Видать, дочку или сына схоронила. Ой, Господи, это ж упаси Бог, чтобы хоронить своих детей. Да утешь ты ее. Да дай ты ей что-нибудь доброе-то в жизни. Ну, чтобы совсем-то уж от отчаяния бабушка не умерла. Кому-то это в голову приходит? Нет. Мы ж пришли о своих делах помолиться. А до остальных нам дела нет. Мы не верим, что эта заповедь реально что-то значит. Мы не верим, что в ней действительно и реально есть какой-то смысл. И вот это наше неверие в заповедь. Даже не то, что там мы не можем любить там всех стоящих рядом, или можем. Нам даже в мысль не приходит, что это какое-то отношение к нам имеет. Что это мы должны любить друг друга. Мы вспоминаем об этих словах только тогда, когда на нас кто-нибудь наорет. Тогда мы вспоминаем, говорим, тоже мне. Вот Христос, видишь, что написал? Любите друга, а ты как ко мне относишься? Еще христианин называется. Но сам-то ты как относишься? К нему-то как ты относишься? Ты же его не любишь. Не любишь. И вот эта вот беда, которая, по сути дела, разрушает весь этот мир. Не какие-то там злые силы. Вот, скажем, этот цифровой концлагерь. Наступит он или нет? Как мы верить будем? Он даст. Если мы будем верить, что на самом деле жизнью моей управляет Бог, и не впадать в истерику и в паранойю, а именно жить так, как нужно жить христианину, зная, что моя жизнь в его руках, если все христиане, те люди, которые называют себя христианами, будут так жить, цифрового лагеря не наступит. Но если мы будем бояться его, то тем самым мы показываем, что на самом-то деле мы верим-то не в Бога, а в силу этих людей, которые что хотят с нами, то и делают. Мы сами в нашем сердце отрекаемся от водительства Божьего. Мы сами говорим, что ты не наш Бог, ты ничего не можешь, ты не в состоянии нас защитить. Мы брошены и преданы, потому что остается? Будем бороться своими силами, за душу пойду соседку. За то, что она вчера голосовала не за того, за кого надо. Или наору просто на нее, на худой конец. Хоть сердце отведу. Вот и все. И поэтому принципиально важно, крайне важно, чтобы мы, стяжевая Дух Святой, чтобы мы, возрастая во Святом Духе, возрастали бы верой, понимая, исповедуя, что все в руках Божьих. А у нас вот полный диссонанс с этим. Ну ладно. Вот. И после этого краткого отступления мы переходим ко второй главе, где Дух Святой сходит на апостолов. Ну, все вы этот отрывок слышали, я его перечитывать не буду. Вот сидят апостолы, были собраны, молились. Вдруг как бы потолок исчез, и они увидели небеса, и с этих небес сходят огненные языки пламени. Каждый из этих огонечков, язычков пламени сошла на каждого из апостолов, и после этого они исполнились Святаго Духа. И первое проявление этого Святаго Духа – то, что они стали пророчествовать, то есть говорить о Христе на разных языках, которых раньше они не знали, но так, как Дух давал им провещевать. И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И поскольку это был день Пятидесятницы, в Иерусалим было собрано много-много-много-много иудеев с разных концов земли. Эти иудеи говорили на разных языках. Они пришли, потому что они благочестивы, они пришли в этот день в Иерусалим, и услышали проповедь, каждый на своем языке. И эта проповедь привела к тому, что они уверовали, крестились и стали христианами. Но поначалу первая их реакция на людей, вот на апостолов, которые преисполнили Святаго Духа, первая их реакция – то, что они пьяны. Напились. Потому что люди той эпохи совершенно не видели, как выглядит человек, который объят Святым Духом. Они не знают это, не видели. А мы видели. Ведь на самом деле благодать Святаго Духа – это совсем не то, что большинство из нас думает. Его проявления разные. Но у него, у Духа, есть одно необыкновенное свойство. То есть их свойств много, но одно в данном случае особенное. Когда благодать Святаго Духа сходит на человека, он не чувствует никаких преград, никаких препятствий, он всех людей любит, всем все прощает, и совершенно забывает всю злобу и печаль, которую ему, ну вот скажем, когда-то применили, или он когда-то пережил.